Сегодняшняя недельная глава очень глубокая, очень серьезная, и мне хотелось бы, чтобы вы набрались терпения и выслушали все, что я вам хочу сказать, потому что пищи много, и она очень, скажем, крепкая и сильная. Сильная для того, чтобы пройти это время, потому что сегодняшняя недельная глава «Разведчики», и вы знаете, что хронологически это 9 Ава. Начинается месяц Тамуз во вторник. И месяц Тамуз, он чем особенен? Тем, что 17-го Тамуза Моисей разбил скрижали, когда спустился с горы. И вы видите, как нас Тора ведет, она как бы нас заранее приготавливает уже внутри духовно, чтобы мы были готовы пройти через те духовные ступени, те духовные проверки и испытания, которые у нас уже вот в ближайшее время. И вы помните, когда по Торе мы проходили это место 17-го Тамуза, когда речь шла о том, что грех золотого тельца не коснулся левитов, и это определило всю их будущую судьбу, и грех золотого тельца опять же коснулся всего остального народа, вышедшего из Египта, и это также определило их дальнейшую судьбу, потому что все они были исчислены у Синая, когда народ через год начинал двигаться уже в обетованную землю. И буквально через одну или через две мы читаем уже, что все исчисленные у горы Синая, никто не войдет в обетованную землю. Понимаете, через это все можно увидеть конечную цель или то, чего же хочет, чего желает Бог, что желает Он нам через все это сказать. Как-то мы говорили, что все события, которые в Торе описаны, это всего лишь одежды. Это одежды Торы, это не сама Тора. Это одежды, которые одеты на тело. А вот тело – это Тора, это ее заповеди. Но и это не вся Тора. Потому что всякое тело имеет душу и дух. И чтобы вот соединиться с духом, надо быть одно тело с Торой. Тогда вы будете понимать, скажем так, мы сейчас читаем Тору уже не по событиям. Не просто поверху смотрим события. Мы уже читаем Тору и пытаемся рассмотреть, а какие причины вот этого произошедшего? А какие последствия того, что произошло? И вообще, а что нужно нам делать для того, чтобы это в нашей жизни не происходило? Это уже чтение Торы на уровне души. Потому что мы через эти события видим последствия. И мы начинаем анализировать, почему это произошло. И мы видим, что вот это касается именно вот этих заповедей и вот этой позиции народа по отношению к Богу. И когда мы это все видим, мы начинаем понимать, а как нам сейчас поступать? Что нам делать? И все это стоянки, в общем-то. Все это стоянки на пути народа. И смотрите, 40 дней Моисей был на горе. Пришел на 40-й день. А народ немножко не дождался, не хватило терпения. Ешуа на 40-й день залкал. Разведчики были в обетованной земле 40 дней. Вы понимаете, это не случайные цифры, это не случайное событие, за этим что-то стоит. За этим стоит вот эта граница, когда должно умереть человеческое и прийти Божие. И это та граница, когда давление максимальное на человеческое. И тебе не надо паниковать, тебе не надо входить в отчаяние. Бог везде, везде буквально свидетельствует, что я всегда с тобой. В Писаниях написано, что вот эти дни, которые сейчас в этом мире, можно сказать, самые тяжелые в жизни его народа, это 17 Тамуза, 9 Ава, эти дни мы постимся. 17 Тамуза у нас будет пост, вы знаете, да? Вот у пророка Захарии написано, я хочу прочитать. Весь народ Божий проходит через все это, и мы не исключение. Но Бог дал нам обетование, смотрите. Захария 8 глава с 19 стиха. Так говорит Господь Саваоф. Пост 4 месяца. 4 месяц это 17 Тамуза. Пост 5 месяца. 5 месяц это 9 Ава, это то, о чем мы сегодня будем говорить. Грех разведчиков. Пост 7 месяца. Это когда на праздник Рош-Ха-Шана убивают последнего, можно сказать, царя в Иудее, который остался для того, чтобы возродить истинную иудейскую веру в земле святой, когда все были выведены. Пост Гидалии. И пост 10 месяца. Пост 10 месяца, когда первая брешь была сделана в стене Иерусалима и началась разрушение Иерусалима. И окончательное разрушение на 9 ава как раз и пришло. Так вот, все это, мы читаем как бы о событиях, мы видим, что это было. А Бог говорит, что все это сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и шалом. Вот обетование Божие. Поэтому, когда мы смотрим на все эти события, когда мы читаем Тору, мы же не просто сказки читаем, мы не просто исторический роман читаем. Мы читаем книгу жизни, вглядываясь в которую мы начинаем видеть, а как Бог реагирует, а как Бог относится к тому или к другому. И через это мы познаем истинный характер Бога, Его чувства, Его желания, Его намерения. А по-другому никак. По-другому никак. Потому что для того, чтобы узнать его душу, надо стать одно с телом. Соединяющийся с Господом есть одно с его духом. Тот, кто соединяется с телом, которое закон Бога, который заповедь его, тот становится одно с духом Бога. Только так можно соединиться с Богом и познать его естество. Я скажу вам, что все, которые с трепетом относятся к Слову Божьему, начиная от Моисея и кончая Писаниями Нового Завета, благословенные люди. Это уже великая милость над каждым из нас, что, я не знаю почему, но Он открыл наши глаза и дал нам увидеть вот этот путь. Вот этот путь, через который мы можем познать Его и обрести благоволение в Его очах, как просил Моисей. Только познавая путь, мы можем познать Его и через это обрести благоволение. И я говорю, мы счастливы, потому что мы на этом пути. Мы стоим на этом пути. Мы идем этим путем, и Бог благоволит к нам. Что бы там ни происходило, что бы ни говорили, ты каждый день, каждое мгновение чувствуешь Божье присутствие и видишь те дела, которые Бог делает в твоей жизни. Слава Ему! Кто из вас читал недельную главу на этой неделе? Мудрецы составили так чтение Торы, чтобы за год прочитывать всю Тору. У нас еще к чтению Торы прибавлены писания Нового Завета и пророки, и притчи, и псалмы. Поэтому мы не просто за год прочитываем всю Тору, мы за год прочитываем все писания. И вот каждый год мы изо дня в день читаем и прочитываем писания. И вы знаете, мое личное свидетельство, что если человек регулярно пребывает в Слове Божьем, то его уже никаким ложным учением не увлечешь. Потому что он сам имеет откровение из Слова, и это истина.
Амен.
И если у него есть какие-то вопросы, он тут же приходит к Богу и говорит, Господи, вот здесь написано, ты так говоришь. Если я что-то не понимаю, то ты мне разъясни. Потому что один говорит так, другой говорит так. Кто-то из мудрых сказал, что Писание надо комментировать самими Писаниями. Не человеческими выводами, а самими Писаниями, потому что на всякий вопрос в Писании есть ответ в Писании. И никогда нельзя делать вывод по одному месту Писания, потому что в Писании будет второе место, которое полностью опровергает первое. И тогда надо найти третье место Писания, которое все свяжет, и ты увидишь, что, оказывается, нет никакого противоречия, а просто есть уровни, по которым надо расти. Так вот, сегодняшняя недельная глава, я опять же хочу вас учить, чтобы вы, уже глядя на название недельной главы, оно не случайное. И на весь сюжет, на все, о чем говорится, вы всегда старались ответить на первый вопрос. Что здесь общего? Что Бог хочет мне через это сказать? Почему именно эти главы, именно с этого стиха поэта, почему они объединены? Знаете, вот я, когда начинаю читать недельную главу, у меня первый вопрос. Какая главная мысль? Какое понимание, что Бог хочет через все это сказать мне, каждому своему чаду? Потому что Бог через все нам говорит и говорит, чтобы мы действительно начинали понимать Его мысли. То, как Он думает, как Он чувствует, чего Он хочет. И сегодняшняя недельная глава «Пошли, шлах». Но не «пошли» в смысле «под руку», взялись и пошли, а «пошли» в смысле «посылать». Так вот, эта недельная глава, она, можно сказать, стоит на границе двух конфликтов, через которые мы проходим, мы вот сегодняшние верующие, каждый день. И суть этого конфликта – две реальности в жизни верующего. Реальность пустыни и реальность обетованной земли. В чем разница этих двух реальностей? Я вам скажу. В пустыне тебе не надо думать, что тебе делать. Бог тебе дает хлеб. Бог тебе говорит, куда идти, дает направление облаком. Бог обеспечивает тебя всем. И ты полностью, видя его чудеса, каждый день народ видел чудеса в пустыне. Начиная с того, что с утра падала манна, присутствие Божие в облаке, в огне, в столбе огненном, колодец Мирьям, и плюс все чудеса, которые народ видел уже на протяжении всего этого времени, 15 месяцев прошло со дня выхода из Египта. Это реальность пустыни. И суть этой реальности – очищение души до Божьего уровня святости. Реальность обетованной земли, скажем так, она полностью отличается от жизни в пустыне. Отличается тем, что Бог дает тебе свободу выбора. Когда народ перешел через Красное море и увидел, как вода сомкнулась, и все враги Израиля, которые сильнее Израиля, были поглощены. Вы все знаете песнь Моисея. И там есть такие стихи. И каждый еврей уже полтора года поет эту песню Моисея. Я имею в виду поколение Исхода. Исход 15 глава. Смотрите с 11 стиха. «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу свою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоей народцей, которой ты избавил, провождаешь силою твоей в жилище святыни твоей». О чем песнь? О том, что Бог побеждает всех врагов. И милостью своей, вы знаете, что такое милость? Которая каждое утро обновляется к его народу. Вы знаете, что это? Это то, что мы имеем по благодати, даже согрешив вчера и покаявшись, сегодня утром мы встаем и мы чувствуем, что мы можем стоять перед Богом, и ничего не обвиняет нас. Милость Его обновляется, очищает тебя. 14 стих, слушайте. «Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, родственники». Князья Эдомовы, родственники. «Трепет объял вождей моавитских». Опять родственники. Вы понимаете, о чем я говорю? У вас тоже много родственников. И среди князей Эдомовых, и среди князей моавитских. Мы сами там были. И вот, когда они начинают видеть эти чудеса, смотрите, что с ними начинает происходить. Они начинают бояться. Они начинают трепетать. «Да нападет на них страх, уныли все жители Ханаана». Это та земля, куда их Бог ведет. Все жители Ханаана уныли. Когда мы читаем Иисуса Навина 2 главу, Иисус Навин посылает уже разведчиков, и эта женщина, которая в Иерихоне, которая спрятала их, да. Она говорит, с тех пор, как мы услышали, что Бог расторгнул перед вами море и поглотил всю армию египетскую, а в то время это была сверхдержава, все остальные народы были всего лишь вассалы этой сверхдержавы. И казалось бы, почему я это все так подробно рассказываю? 13 глава, мы начинаем читать книгу чисел. Бог говорит, пошли от себя. Вы обратили внимание? Пошли от себя, Моисей. Пошли от себя. То есть Бог не говорит, посылай. Но если ты хочешь, ты можешь это сделать. Если мы посмотрим Второзаконие, первую главу, то с 22 стиха можем прочитать, «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек по одному человеку от колена». Смотрите, Интересно. В пустыне никакой самостоятельности не было. Даже когда человек, который собирал в субботу дрова, он говорит: я сейчас спрошу, что делать. Полное водительство Божие. А здесь обетованная земля. А Бог говорит: хочешь — посылай. Как ты хочешь, как ты решишь, так и будет. И вот сегодня я хочу говорить об этой свободе выбора. И хочу сразу сказать, что свобода выбора, по сути, это испытание обетованной землей. И, в общем-то, проповедь сегодня очень объемная. Может быть, я вам сразу план изложу всей проповеди, чтобы вы вот в этих деталях все время держали эту полную схему. Значит, первое – это две реальности, о которых мы говорим. Реальность пустыни и реальность обетованной земли. И мы видим, что эти две реальности между собой в конфликте. Почему в конфликте? Объясню сразу. Когда в пустыне ты точно знаешь, что тебе делать каждое мгновение, потому что тебе говорят, то в обетованной земле, когда пришли разведчики и говорят: это земля, которая поедает живущих на ней. И за этими словами суть такое понимание, что земля хорошая, там течет молоко и мед, там всего достаточно, урожаи чудесные. Но мы здесь все время пребывали в святости, мы все время здесь только в пустыне Торой занимались. А там нам надо будет начинать работать руками, там надо нам будет возделывать землю, и работы много, и это уже у нас как минимум половину времени будет отнимать от сегодняшнего времени, когда мы все время в пустыне и все время занимаемся, просто пребываем в святости и наполняем душу свою вот этим живым словом. Чувствуете, какой конфликт? Конфликт происходит между святостью твоей души и между тем, что тебе надо возделывать эту землю и работать на ней, и терять на это все свое время, когда ты бы мог это время посвятить на то, чтобы еще пребывать в Слове Божьем. Так вот, мы все время говорим о том, что главная цель Бога – этот мир сделать жилищем для себя. Молитва «Отче наш» говорит: да придет царствие Твое на землю, и будет, как оно на небе, будет воля Твоя на земле. Да? То есть через это мы видим, что главная цель – чтобы этот мир сделать жилищем Бога. Так вот, время в пустыне для каждого из нас – для того, чтобы поднять душу свою, очистить душу и поднять, наполнить ее святостью, познанием Бога. Но это только начало пути, начало того самого главного, что хочет от тебя Бог, потому что Он хочет, чтобы теперь ты эту святость внес в каждое свое вот это материальное действие в жизни, в этом мире, чтобы все люди видели эту святость во всем, что ты делаешь. Самое важное, чтобы вот ту святость, которую ты получил, явить ее. Вот тот мир, вот ту любовь, вот то милосердие, вот ту старательность. Все делаешь, делай как для Господа. В каждой простой вещи, которую ты делаешь. Наслаждайся тем, что ты делаешь. Ты же для Господа делаешь. В этом процессе уже, что ты делаешь, когда люди видят, как ты это делаешь, они просто будут смотреть влюбленно и говорить: как у тебя это все легко получается. Почему у тебя так? Почему у меня так не получается? Так вот, этот конфликт, он постоянно присутствует в нашей жизни. Но когда мы начинаем понимать главную цель Творца, для чего Он создал этот мир, для чего Он создал нас, для чего все это происходит, тогда мы начинаем понимать, что от нас требуется в этой жизни. Это же важно. Мы уже в прошлый шаббат об этом говорили. Бог хочет, чтобы это место, где мы живем, вот в этом мире, в этом окружении ханаанских племен, в которых мы живем, чтобы мы это место сделали святым для Бога. Написано: везде, где наступит твоя нога, это место свято. Так вот, свобода выбора. В пустыне Бог говорит, что нужно делать. Подходим к обетованной земле. Народ подходит к Моисею и говорит: вот хорошо было бы нам пойти посмотреть, какая там земля, какие города, какие люди, какие укрепления. И Моисей говорит: да, мне понравилась мысль. А сам забыл уже про ту песню, которую Бог ему дал, когда они прошли через Красное море. Там ведь поется в песне, что землю я даю тебе. Все, кто там живут, они уже трепещут. Ты просто будешь идти и все завоевывать. Тебе всего лишь нужно в это поверить. И если ты поверишь в это слово, то через твою веру уже сила Божия тебя будет укреплять туда, где ты пойдешь. И что я вижу? Народ такой мудрый, такой осторожный. Вот хорошо было бы пойти посмотреть. А в итоге-то что получается? Уже веры-то нет в то, что Бог сказал. А Бог говорит, ну, раз вы такие уже самостоятельные и мудрые, пожалуйста, делайте, как вы хотите. Так вот я вам скажу. Свобода выбора – это величайшее испытание для каждого из нас. Это испытание свободой или испытание обетованной землей. И по большому счету, если говорить о свободе выбора, то о выборе между чем и чем мы говорим? Мы говорим о выборе между добром и злом. Наша свобода выбора в конечном итоге, она сужает понимание, что мы выбираем, добро или зло. Вы знаете, я когда размышлял над этим, вот я сейчас могу сказать, что понимание добра и зла сегодня в мире, оно настолько размыто, настолько широко уже в своих комментариях и восприятии, что я бы сказал, вот как человек, боящийся Бога, я бы сказал, что для верующего человека свобода выбора каждый день, каждое мгновение не между добром и злом, а между тем, имеешь ли ты страх Господень или ты его не имеешь. Так вот, если говорить о выборе между добром и злом для верующего, то по сути выбор сводится к тому, имеешь ли страх Господень, выбираешь ли страх Господень или отвергаешь его. Начало мудрости – страх Господень. Без страха Господня, как Наум говорил, в сосуд даже налить нельзя. Потому что страх Господень открывает твой сосуд, чтобы налить. Страх Господень заделывает трещины в твоем сосуде, чтобы ты это удержал. А без этого ничего не получается. Когда Бог сказал Моисею, хочешь, посылай? Моисей очень серьезно задумался. Он очень насторожился. Он вдруг начал понимать, что вся ответственность за его выбор уже будет на нем самом. И вместе с тем, Моисей ведь пророк. Он знал не только историю того, что будет. Он знал историю до конца, что будет. Вы обратили внимание, что именно когда разведчиков по именам называют, кого посылать, там написано, что он Осии дал имя Егошева. То есть Егошева, то, что мы знаем уже, Иисус Навин. Мудрецы говорят, что для нас остается загадкой, почему, когда Моисей собрал всех этих 12 разведчиков, почему он благословил только Егошева. И вот у Ребе здесь есть свидетельство, я просто не хочу от себя говорить. Вот смотрите, написано. До того момента Бог давал конкретные указания Моше и народу Израиля. Фактически постоянно, то есть речь идет о жизни в пустыне. Случай с разведкой был первым, когда Бог сказал, «Я не говорю тебе, как поступать. Делай, как считаешь нужным». И это насторожило Моше. Мудрецы говорят, что Моше напутствовал Егошева словами благословения. «Пусть Бог убережет тебя от заговора разведчиков». У меня тогда вопрос, а почему же Моисей не благословил этим же благословением всех остальных разведчиков? Большой вопрос. Моисей благословляет Егошева и говорит, пусть Бог тебя охранит от заговора разведчиков. Хотя разведчики еще и не пошли. А Бог говорит Моисею, пошли от себя. И вот когда над этим всем начинаешь размышлять, начинаешь понимать, какая же конечная цель у Бога за всем этим стоит. Вы еще не чувствуете? Помните, пару шабатов назад, когда мы начинали книгу «Чисел» читать, мы разбирались о том, почему Бог сказал исчислить всех сынов Израиля, способных к войне, а левитов среди них не исчислять. Помните? И мы тогда задали вопрос, а почему левитов не исчислять среди них? И мы тогда увидели, что левиты не принимали участие в поклонении золотому тельцу, а эти все принимали. И Бог тогда сказал, он хотел вообще сразу всех уничтожить. Моисей молился, стоял, просил. И Бог говорит, хорошо, пусть идут, а я посмотрю, что мне с ними делать. И вот они идут. И судя по тому, как они шли, и потому что мы читаем в 14 главе книги «Чисел», уже 9 раз до этого искушали Бога и роптали против Него. И вот этот случай с разведчиками будет 10-м, когда Бог сказал «все». Я почему так это все рассказываю? Я хочу, чтобы вы увидели, что стоит за всем этим. Почему Моисей благословил только Егошуа? Почему Бог говорит, посылай ты, делай как хочешь? Почему дается вот эта свобода выбора перед входом в обетованную землю? Почему, почему, почему? Знаете почему? Это еще один шанс для каждого верующего обрести природу левитов. Когда все закончилось с разведчиками, Бог сказал, вот мне нужны такие, у которых как дух Халева. А дальше он говорит, тебя Халев введу, и твое семя заполнит мою землю. Увидели там это семя? Если внимательно почитаете, что Бог говорит Халеву, он говорит, твое семя. Какое семя? Когда речь идет о семени, речь идет о духе, который полностью повинуется мне. Это то, какие левиты. Это то, какие левиты, когда пришел соблазн золотого тельца на 40-й день. А левиты, однозначно, мы к этому не имеем никакого отношения. Дух полностью повинуется Богу. Без компромиссов, без размышлений. Все остальные попались на золотого тельца, Бог прощает. И один раз прощает, и другой раз ропот прощает, и третий. А эта квасная природа все гниет и гниет, она все бурлит и бурлит. И Бог каждый раз указывает. Мы же говорили, читали, что все, что происходит, 3 дня нет воды, все, начинают роптать. Так спросили бы, а кто стоит за тем, что нет воды? И тогда бы сразу ответили себе, ну кроме Бога никого же нет. И если нет воды, значит, Бог за этим стоит. Тогда что тебе остается? Роптать? Или просто умереть в своей душе для всякого ропота и благодарить Бога за то, что Он все это делает. Он знает, для чего это делает. А Он это делает для того, чтобы то, что в сердце нашем вышло наружу, чтобы мы сами увидели, что у нас еще гнилого есть. Где мы еще не полностью повинуемся Богу. Поймите, нет вариантов. Для верующих нет вариантов. Не может быть компромиссный дух в тех, которые войдут в обетованную землю. Это смертный приговор. И вот эта история с разведчиками. Бог говорит, но Моисей это знает. Если бы Моисей этого не знал, если бы Моисей по своей широте там... Ой, я знаю, что сейчас будет. Я сейчас помолюсь за вас, чтобы никакого заговора у вас не было. Моисей понимает, что идет личная работа с каждым у Бога. И за компанию в Царство Божие не войдешь. Каждый своей душой и делами, которые за ним, будет стоять перед Богом. И Бог будет говорить, да, это моя природа. Я тебя знаю, как Иешуа говорит. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я не знаю вас. Потому что я Слово Божие, я воля Божия. И те, которые живут мной, я их знаю, я в них живу. А те, которые только словами говорят, а живут в беззаконии, я их не знаю. Хотя они говорят, что я их Господь. Так вот, Моисей этого не делает. Потому что Моисей, он стопроцентный, кратчайших из людей, исполнитель воли Божией. Он понимает, что Бог сейчас вот всем им дает равную возможность сейчас вот получить полное прощение и получить вот этот дух Халева, получить сердца левитов и всем войти в обетованную землю. Вы понимаете? Вот какой замысел Бога. Вы думаете, что это только для них? Это же написано для нас, чтобы мы это увидели. А нам, чтобы это увидеть, ой, как глубоко уже надо смотреть. Вы чувствуете, как мы глубоко уже в Торе смотрим? Мы не на поверхности плаваем, ведь все связано. В жизни нет случайности. Мы с вами с этого начали, уверовав в единого Бога, мы стали просто на основании. В нашей жизни ничего случайно не происходит. Только безответственные люди говорят и думают, что что-то может быть случайно в нашей жизни. Никакой случайности в нашей жизни нет. Так вот, как бы мы потихонечку движемся, смотрите, две реальности мы говорили, суть этих двух реальностей, пустыня, обетованная земля. Второй момент – свобода выбора, о которой мы говорим. Вот она, свобода выбора, которая дается и это испытание. И для того, чтобы пройти это испытание успешно, нужно иметь дух халева. Бескомпромиссный, потому что суть свободы выбора – это… Ну, я хотел с вами читать Римлянам 6 главу, начиная с конца 5 и всю Римлянам 6. Прочитайте дома в контексте того, что я вам говорил. Вы увидите, что суть всей нашей свободы выбора в том, что мы провозглашаем, что мы мертвы для греха. И мы выбираем быть рабами праведности. Павел пишет об этом же самом. И пишет об этой же ситуации. Когда мы читаем послание евреям, начинаем 3 главу и 4 послание евреям, мы там видим то же самое. Они не вошли за непокорность. А сейчас еще остается время, когда Бог проговорит, и вы услышите. То не дайте ожесточиться сердцам. Почему мы услышали? Потому что Иешуа умер за нас, и мы возродились, и мы услышали. В 4 главе евреям Павел говорит, им было возвещено это слово. Но они его не растворили верой, и потому все остались в пустыне. Но вы, которые сейчас слышите, растворите это же самое слово. Откройте Евреям 4 главу, я вам покажу. Речь идет все о том же самом Слове Бога, о Его заповедях, повелениях, уставах. Смотрите, 2 стих. Ну, буду с 1. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из нас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем». Кто оно? Слово, смотрите дальше. «Но не принесло им пользы слово слышанное». Послание евреям, 4 глава, 2 стих. «Не принесло им пользы слово слышанное, а нам оно возвещено так же, как и им». Я понимаю, проблема многих церквей христианских, римского христианства, то, что им вообще не возвещается это слово. Им говорят, Тора Моисея нам не нужна. Это, ну, страшная беда, по большому счету. Но мы сейчас в это вдаваться не будем. Мы сейчас говорим о самих себе, потому что если нам это открыто, и Бог нас делает светом, то с нас и спрос больше. Поэтому, чтобы нам действительно остаться светом, чтобы нам не попасться вот на эту свободу выбора, которая является испытанием для каждого верующего. Если попадешься и неправильный выбор сделаешь, кости твои в пустыне остаются. А все это для чего Бог делает? Я вам скажу для чего. Богу в конечном итоге нужны сердца левитов. То есть сердца тех, которые как дух халева. Как сердце халева, беспрекословные, без рассуждения, полностью умершие для себя, как апостол Павел говорит, для того, чтобы жить для Бога. Нету других вариантов. У пророка Иеремии в 33 главе, давайте откроем, я просто вам покажу. Вы увидите, как это работает. Да вы знаете, я уже показывал вам несколько раз это место. Бог говорит, Иеремия 33 глава, с 20 стиха. Так говорит Господь. «Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле, а также с левитами, священниками и служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство, неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». Видите? Бог говорит, размножу племя Давида и размножу, как звезды на небе, левитов, служащих мне. И когда ты смотришь, что Бог размножит левитов, то ты должен понимать, что речь идет о том народе, который Бог делает для себя. Неважно, из какого ты народа, неважно, из какого ты племени, из какого языка, важно, чтобы в тебе было сердце халева, важно, чтобы в тебе было сердце левитов. Потому что если у тебя этого нет, Ты не выдержишь этой свободы выбора в обетованной земле. Ты испугаешься. Ты начнешь роптать. И все лишь только потому, что ты не понял, чего же хочет Бог. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, есть две реальности, о чем мы говорили. Есть свобода выбора, и это важнейшее испытание для каждого из нас. И когда мы говорим о свободе выбора, мы уже говорили, самое важное – выбрать страх Господень. Об этом в Исходе, в 20 главе, когда Бог говорил с народом, народ испугался. Помните, что Моисей сказал? 20 глава, 20 стих. Скажи, Исход 20:20. Вот это вот суть твоего выбора. Исход 20:20. «И сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Вы видите, что дает силу не грешить? Чтобы страх его был пред лицом вашим. Это же милость Божия каждому из нас, что у нас есть этот страх перед лицом. Что мы всегда помним, что око его всегда над нами, ухо его всегда слышит, что мы говорим, и в книге его записывается все, что мы делаем. И когда у тебя есть этот страх, благодари Бога. Каждый день благодари за то, что Он по милости своей дал тебе этот страх. Потому что именно страх дает тебе все остальное правильно выбирать, не грешить. Именно страх перед Богом – это та сила, которая помогает умертвить твою ветхую природу. Потому что тот, кто умер тебя, он уже разрушил власть, но тебе надо поверить в это. Понимаете, много людей среди верующих. Они чудесные люди, но у каждого из них своя проблема внутри. Мы это можем назвать одержимостью, зависимостью. И он, в общем-то, не виноват, он уже родился с этим. Это наследие его предков. И вот я знаю нескольких таких человек, которые в трудные времена, вот когда, ну просто день злой для него, да, и он там не знает, как удержать себя от этого соблазна. Один от выпить, другой там от блуда, третий еще, он там воет, да, он борется с этим и не знает, как с этим справиться. Очень легко справиться. «Почитай себя мертвым для греха», Павел говорит. «Почитай себя рабом праведности». Вот если в тебе такой дух, то все бесы из тебя повылетают. Всякая зависимость, она не будет власти над тобой иметь. А если у тебя нет такого духа, то ты всю жизнь будешь ходить перед Богом виноватый. Подниматься, падать. В этой пустыне кости твои останутся. Иудейские мудрецы говорят, что вся власть принадлежит небесам, кроме страха перед небесами. То есть Бог может все сделать, что угодно, но Он не может влиять на человека в его выборе между страхом Господним или отвержением страха Господня. Это выбор человека. Вот на этом стоит иудейская вера. И когда ты выбираешь этот страх Господень, и когда ты веришь, что Иешуа пришел в образе человека и умер, и кровью своей искупил все твои грехи, и своей смертью разрушил в тебе власть этой греховной природы, и ты, когда крестился в Его имя, ты получил эту силу, эту жизнь новой природы, ты родился от Бога, тогда что тебе еще надо? Провозглашай мертвой свою греховную плоть, когда она тебя начинает доставать. Читай Римлянам 6 главу. Павел там все четко говорит. Он и говорит, мы под благодатью, а не под законом. И многие читают и говорят, не понимают сути. Они говорят, вот Павел сказал, что нам закон не нужен. А Павел говорит о том, что мы под благодатью, потому у нас уже есть сила не грешить против закона. Просто времени мало, я хотел все это прям по стихам. Может быть, как-нибудь соберемся отдельно и будем все это читать и разбирать. Но для меня главное, чтобы вы сейчас увидели вот эти основные мысли, которые в недельной главе. То есть мы увидели конечную цель, которую Бог ставит перед каждым из нас. Перед своим народом, будем так говорить. Он хочет, чтобы у всех был дух Халева. Вот такой ему народ нужен. Это народ его. Бескомпромиссный. Это его священник, это его служитель. Он говорит, я размножу левитов. Халеву говорит, Халев, я твоим семенем всю обетованную землю засею. Тогда смотрите, Моисей благословляет Егошуа. И это тот, который от Моисея неотступно ходит. Это как тень Моисея, мудрецы говорят. Если Моисей солнце, то Егоша луна, которая светит его светом. Моисей благословляет Егошу. Халева никто не благословлял. И Халев не принадлежал левитам. Он из колена Иуды. Но мы говорили о том, что все левиты вошли в обетованную землю. И для нас это было большим откровением. Мы думали, что только Халев вошел. А оказывается, левиты все вошли. Егошев вошел. И Халев вошел. И у всех остальных была возможность сделать правильный выбор. Для этого им надо было верить в то, что Бог сказал. То, о чем они пели в песне Моисея. Они пришли, да, все хорошо, но вот люди там большие, укрепления страшные. Как мы с ними справимся? Послушайте, Бог, который ведет тебя в обетованную землю, Он в обетованной земле такой же Бог чудес, как и в пустыне. Они вдруг подумали, что чудеса только в пустыне возможны. Что там, где ты живешь, Бог чудеса не будет делать. И это ошибка. Бог везде и всегда с тобой, и Он все тот же, Он не меняется. И если ты будешь верить, то именно через твою веру будут чудеса Божьи совершаться. Потому что это единственный канал, через который сила Божия делает чудеса в этом мире. Вера наша. Вера в Слово Его, то, что Он сказал, о тебе сказал. Смотрите, как в 13 главе мы читаем, и это проблема всех нас. Числа 13 главу, конец, откройте. 34 стих. Там видели мы и исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Первая часть, там еще вторая часть есть. Я вам просто хочу показать, как это работает. Смотрите, мы были в глазах наших, как саранча перед этими исполинами. А дальше написано, такими же были мы и в глазах их. Скажите, что первично, что вторично? Первично то, что ты думаешь о себе. Вы знаете, это такой мощный ключ для того, чтобы нам в этом мире быть теми, кем мы хотим быть. Только поверить в Слово Божие надо. А если ты думаешь о себе, что ты саранча перед этими исполинами, перед этими великанами этого мира, перед этими традиционными конфессиями, и ты думаешь, кто ты такой? Почитай 90-й псалом, если ты забыл, кто ты такой. Бог говорит, одесную тебя с одной стороны 1000, с другой стороны 10 000 падают, а ты будешь стоять. Все будут падать от проказы, от голода, от разрухи, от нищеты, от болезней. А тебя это не коснется. Ты так думаешь о себе? Тогда ты саранча в их глазах. Какой бы он ни был великий, хватило одного камешка, Слова Божьего, для того, чтобы этого великана завалить тебе под ноги. Что ты думаешь о себе, то будут думать о тебе те, которые вокруг тебя. Это духовный закон. Я не говорю о том, что надо там превозноситься и там говорить типа того, что я там пуп земли. Нет. Просто думай и знай и верь, что ты всего лишь сосуд, а в тебе Бог живет, всемогущий. Возвращаемся в недельную главу. 14 глава, мы уже говорили. Моисей молится, Бог говорит, что мне нужен дух Халева, и народ весь в огорчении, на утро просыпается и говорит, да, погорячились мы вчера, что-то не то сказали против Бога. Бог ведь сказал, и тогда уже говорил, что Он даст нам эту землю. Ладно, пойдем сейчас повоюем с этими Амаликом. А Амалик первый из народов, это не просто такой враг какой-нибудь такой второстепенный. Это вся сила языческого мира. 40 стих. 39. «И сказал Моисей слова сии перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился, и вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. То есть понимают, что согрешили. И говорят, ладно, ну согрешили. Мы понимаем, что согрешили. Сейчас пойдем и исправим эту ошибку. Чувствуете? Мышление. Да. Мы иногда тоже так поступаем. Согрешил, знаешь, что согрешил. Да ладно, замну. Пойти просить извинения, пойти примиряться, какую-то жертву приносить. Да ладно, замнется. Сделаю в следующий раз правильно. Да? Смотрите, Моисей сказал, для чего вы приступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа. Если мы без Господа, можем кричать, что мы Господни, можем кричать, что Бог за меня, ничего не изменится. Будешь терпеть поражение за поражением. И у меня несколько примеров я собрал для вас. Может быть, еще скажу, успею, если. Но хочу сейчас сказать главную мысль. Если нет среди нас Господа, а Его нет среди нас, когда мы отступаем от Слова, ну, наверное, все-таки приведу вам эти места Писания. Вы дома запишите, посмотрите. Значит, первая история, которую мы читаем, это Иисус Навин, 7 глава, с 7 по 12 стих. Вы помните, в Иерихоне один человек взял заклятое, и они пошли на Гай воевать и потерпели поражение. Иисус Навин начинает молиться перед Богом и плакать, и говорит, Господи, зачем ты нас вообще сюда тогда привел, если мы сейчас потерпели поражение? Услышат все народы вокруг, и они увидят, что нас можно просто так побивать. Они же соберутся сейчас и сравняют нас с землей. Кто тогда тебя славить будет? А Бог говорит, у вас заклято. Один из вас согрешил, и я не могу быть среди вас. Вы отступили от завета, вы отступили от моего слова. Вот смотрите, 11 стих Иисус, Навин 7:11. Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилева не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите среды вашей заклятого. Вот, теперь мы возвращаемся к истории с разведчиками. Есть еще примеры. Вторая Паралипоменон, 24 глава, с 17 по 23 стих. Почитайте. Первое царство, 4 глава, с 1 по 5 стих. Почитайте. Там описаны истории аналогичные. И решения разные в этих ситуациях. Если народ понимает, что они согрешили, и если они поступают правильно, идут каяться перед Богом и получают прощение, и Господь возвращает свое присутствие, тогда они везде успешны. Если ты потерял присутствие Бога, то не делай ничего до тех пор, пока не решишь эту ситуацию с Богом, пока присутствие Божие не вернется к тебе. Понимаете, о чем речь? Они пошли воевать и потерпели поражение. И вот смотрите, 15 глава. Я уже заканчиваю. Но главная мысль, которую я хочу показать, мы говорим, что делать. Как делать? 15 глава. Казалось бы, какая связь? Тут такие события происходят. Бог выносит приговор почти 600 тысячам человек остаться в пустыне, кроме левитов, отнять левитов, Иисуса Навина и Халева. Тут поражение, столько таких напряженных моментов. И вдруг 15 глава. Как решать вопросы с Богом в случае, если согрешил человек, в случае, если согрешило общество? Вы вникали? И что надо делать? Тут сразу Бог дает рецепт. Если нет с вами Бога, Моисей говорит, не ходите, потому что Бога с вами нет. И 15 глава сразу, что нужно сделать, чтобы вернуть Божье присутствие в стан? Покаяться, принести жертву Господу, священники помолятся, очистишься, и Бог уже с тобой. И ты можешь идти, и нигде не будешь терпеть поражения. Так вот, что меня впечатляет в этой 15 главе, я хочу, чтобы вы тоже над этим задумались. Смотрите, в 15 главе, в 15 стихе первый раз читаем. «Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы то и пришелец да будет пред Господом. Закон один, скажи, закон один, и одни права, да будут для вас и до пришельца, живущего у вас. Бог не разделяет людей. Он говорит, я дал свою Тору, я дал свое слово, я дал свои законы и уставы. Неважно, пришелец у вас живет или природный житель, часто мы читаем туземец, речь идет о природном жителе, то есть о сынах Иакова. Закон один. Дальше читаем 22 стих и дальше. Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, все, что заповедал вам Господь через Моисея от того дня, в который Бог заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть общество принесет одного молодого вола во всесожжение, приятное благоухание Господу, с хлебным приношением, возлиянием, по уставу, и одного козла в жертву за грех. И у нас уже есть эти жертвы, у нас есть одна совершенная жертва, но нужно сделать все по закону, как Бог сказал. Тебе не надо уже бежать и покупать овцу и козла, и приносить жертву за грех. У тебя есть эта жертва. И эта вера твоя в то, что Иешуа умер за твои грехи, его кровь, она омывает, очищает от всякой нечистоты, от всякого греха. И поэтому у тебя уставы Божьи есть, Слово Божие, воля Божия есть, и ты просто берешь эту свою совершенную жертву, и по всякому случаю, когда ты понимаешь, что ты что-то сделал не так, приходишь к Богу и возвращаешь присутствие Бога в свои пределы. Так вот, смотрите, 27. Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю жертву за грех и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех перед Господом. И очищено будет, и прощено будет ей. И вот 29 стих. Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас. Если кто сделает что по ошибке, если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, а дерзкой рукой это значит знать, что надо так делать, и делать наоборот специально, то он хулит Господа. Истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Истребится душа тех, грех ее на ней. Второй раз мы видим, в одной главе Бог дважды говорит, вообще все мои законы, все мои уставы, все вообще варианты устроения моего прощения, возвращения моего присутствия в стан для согрешившего или в сердце для согрешившего, они одинаковые, законы мои, как для природного жителя, так и для пришельца. Неважно. В Исход 12:49, когда Бог давал устав о Песахе, начало выхода из Египта, Бог говорит, 12:49, один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Нигде Бог не разделяет. Устав один, закон один, права одни и обязанности одни. Неважно, из какого ты народа. Бог вечен, слово его вечно, уставы его вечны. Просто надо видеть, что же за всем этим стоит там глубже, чего же хочет Бог. Бог дает вообще все возможности, все ключи, все для того, чтобы тот, который ищет Бога, чтобы он всегда мог оставаться в присутствии Бога, даже если согрешил. Даже если что-то сделал не так. И вот смотрите, следующее. Бог дает заповедь о цицит. Говорит, делайте себе узелки на память, чтобы вам не согрешать. И смотрите, почему он дает эту заповедь. Человек пошел в субботу собирать дрова. Дочери Салпадовых, отец. Пошел собирать дрова в субботний день. Когда Бог говорит не зажигать огонь в субботу, речь идет о том, что тебе нельзя зажигать огонь под твоими котлами, чтобы готовить что-то там из еды. И Бог сразу говорит, сделайте себе узелки, чтобы вам все это помнить. Но мое отношение к субботе не меняется, говорит Бог. И этого человека побили камнями. Весь народ вышел и побил. Изменилось ли отношение Бога к субботе в Новом Завете? Я просто выбрал пару мест, я хочу вам показать это, я на этом закончу. Смотрите, Матфея 24:20. Иешуа рассказывает о событиях, которые будут в последние дни. То есть, это то, что касается и нас. И в 24:20 он говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. О чем говорит Господь? Это Иешуа, наш Господин. Он говорит, молитесь и просите Бога, чтобы, не дай Бог, вам в субботу пришлось какими-то делами заниматься в то время, когда Он уже придет. Ну, то есть, накануне прихода уже и суда Божьего. Вы представьте, вы все время шли, боялись Бога, слушали заповеди Его, и вдруг тут чрезвычайное событие, там комета летит, падает. Сказали, что завтра в воскресенье комета упадет, упадет в Балтийское море, и ты в субботу хватаешь вещи свои и бежишь куда-то подальше, на Урал там или еще куда. Иешуа говорит, не убежишь. Если ты в субботу начнешь бегать от меня, далеко не убежишь. Это Иешуа говорит. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Что же тогда можно говорить о почитании субботы для его учеников? Изменилось ли отношение Иешуа к субботе? Ясно, что не изменилось. И не могло, потому что он же всего лишь воля Божия. У Луки 23:56 о сестрах, о тех, которые были с ним постоянно до последнего дня, которые служили ему и имением своим, и поддерживали его, и ходили за ним. Написано, Лука 23:56. «Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Слушайте, ну это вообще, если вдуматься в ситуацию. Умер ближайший друг. Конец весны, начало лета. 40 градусов на улице. Пятницу положили накануне шаббата. Привалили камнем в пещеру. Пришли еще, успели приготовить масти. Но кто бы из вас стал ждать, пропустить субботу, остаться в покое, и в воскресенье идти мазать покойника этими благовониями? Ты бы сказал, он же до воскресенья весь испортится. Надо срочно бежать и это делать. Мы бы так поступили. А сестры благословенные, они все приготовили. А поскольку Бог сказал в субботу никаких дел не делать, остались по заповеди, в покое. И слава Богу, пришли в воскресенье с утра помазать, а мазать-то и некого. Значит, коротко, мы говорили о двух реальностях, о пустыне и обетованной земле. Мы говорили о свободе выбора, которая суть испытания для всех нас. Мы говорили о конечной цели этой свободы выбора, того, чего же хочет Бог от нас. Мы увидели, что если нет духа Халева, то эта жизнь обречена на страдания для нас, верующих. И мы говорили о том, что делать. Что делать, если согрешил, то много может молитва праведного. Признавайтесь и молитесь друг за друга перед Богом. Провозглашайте Его имя, просите, чтобы Бог очистил, исцелил, простил. И субботу никто не отменял, и один закон, как для пришельца, так и для природного жителя. Мы на этом стоим, это наша вера. Амен. Будьте благословенны.